Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 апреля, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 20 минут. Вот две главные темы. Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от терактов в Беслане в общей сложности почти 3 миллиона евро компенсаций. И самые противоречивые сообщения, которые приходят по поводу авиаудара международной коалиции по складу Исламского государства с химическим оружием. А вы слышали только что в новостях уже говорят о том, что никакого авиаудара и не было, но Дамаск соответствующее заявление на этот счет делал.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в 2 миллиона 900 тысяч евро. Россия четырежды нарушила правила права заложников в школе номер один на жизнь, так считают в Страсбурге. Москва уже объявила о том, что будет обжаловать постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане. Страсбург признал, что Россия провалила план спасательной операции при теракте, нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты. 7 жалоб были поданы. Все это происходило еще в 8, 9, 10 и 11 годах. Жалобы подавались от имени в общей сложности 409 человек, чьи семьи пострадали в ходе террористической атаки 1-3 сентября 2004 года. Член комитета матери Беслана Анетта Гадиева к нам присоединяется. Анетта, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете то, что Россия заявила, что будет обжаловать решение ЕСПЧ?
Ну, как бы мы не сомневались в этом. Если бы они были согласны прежде, что они не все сделали, что надо, они бы, наверное, до этого еще расследование провели должным образом и привлекли к ответственности те структуры или тех лиц, которые виноваты. Но они этого не сделали, но, естественно, они будут обжаловать это.
Но предсказуемо. Это было предсказуемо, но вы все равно обратились в ЕСПЧ. На что вы рассчитываете?
Мы рассчитываем, что вот именно тот пункт, где говорится, что было допущено те факты, которые подтверждают, что, в общем-то, было сделано не все для того, чтобы предотвратить теракт, и факты, что было чрезмерное применение силы, они дадут нам возможность, опять же, в нашем правовом поле, уже здесь, у нас в стране, подавать опять в Верховный суд.
Вы хотите правду установить или деньги получить как компенсацию?
Вы прям конкретно ставите, да? Мы хотим правду получить, потому что мы, Европейский суд, это для нас было не местом зарабатывания денег, а местом высшей инстанции правовой, международной. И если вы посмотрели там, то там выплаты не такие уж и, как бы, так что для нас изначально было это, чтобы доказать, что государство не выполнила свои функции по обеспечению своих граждан.
Но вы хотите все-таки дополнительного расследования, ведь, если я правильно понимаю, даже по решению Европейского суда по правам человека такого расследования не ожидается.
Да, но мы вот заявляли, первый пункт мы так и заявляли, международное расследование, но, естественно, как бы мы видим, что его нет. Но мы надеемся все-таки, что наше упорство и наши факты как-то повлияют на нашу правовую систему, и что наши суды наконец-таки станут самостоятельными и будут принимать самостоятельные решения. Мы хотим, чтобы наше государство стало правовым, как у нас написано в Конституции.
Вы вот упомянули, что вы просили немножко не того, что получили от Европейского суда. Так, собственно, вот в решении ЕСПЧ не все, чего вы хотели? Вы будете продолжать настаивать на чем-то еще?
Ну, в решении нет оценки действий оперативного штаба, как бы, да? Там конкретные моменты не учтены. Ну, вот действия правоохранительным органам тоже как бы не дана оценка. Но, тем не менее, есть основной момент, и мы будем на него, им им пользоваться, вот этим моментом, что государство допустило и не предотвратило.
Скажите, а у вас, вы можете объяснить, почему 7 жалоб поданы от разных людей, а не было одной жалобы?
Можем объяснить, потому что изначально была группа людей, которая не хотела подавать в Европейский суд. Мы надеялись, я вот входила в эту группу, мы надеялись, что мы тут добьемся при таком наличии фактов и доказательств правды. Но и мы не подавали. После Кулаевского суда мы не подали. Подала другая группа, которая как бы представляла голос Беслана. Мы уже подали после второго окончания второго процесса. Это был процесс над руководителями Правобережного РОВД. И вот после этого процесса, когда мы убедились, что вот уже обвиняемые должны были дать показания, и была принята амнистия, подпадали. И по этой амнистии они даже написали: мы не согласны с решением, ну, амнистии, потому что если ты принимаешь амнистию, ты признаешь свою вину, да, мы не виноваты, но у нас нет выбора, и мы подписываем амнистию. И вот тогда мы уже поняли, что мы ничего не добьемся, и тогда уже вот мы в самый последний момент уже подали после второго процесса.
Ну и последний вопрос. Один из наших слушателей, Юрий, его формулирует. А разве Россия жертвам теракта деньги не выплачивала?
Россия?
Да.
Россия нам выплатила, ну, государство нам выплатило 118 тысяч за погибшего. И потом была гуманитарная помощь. И вот гуманитарная помощь за погибшего, это была помощь со всего мира. И 1 000 000 за погибшего давали, 500 за средней тяжести ранения.
Спасибо. Спасибо, Анетта Гадиева, член комитета матерей Беслана, была с нами на прямой связи. Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию общей сложности почти в 3 миллиона евро. Москва уже заявила, что будет обжаловать постановление ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане. Теперь я предлагаю нашим слушателям присоединиться к этому разговору. Итак, Москва собирается оспаривать решение ЕСПЧ. Насколько, с вашей точки зрения, это правильно?
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Прошу.
Москва. Слушайте, я... Ну, ситуация очень неоднозначная. Это, конечно, ну, вот то, что вот вы задали вопрос, правильно, что Москва будет обжаловать, очень трудно сказать, потому что всего мы об этом теракте не знаем. Но мы знаем прекрасно этнический состав террористов. Мы прекрасно знаем выходцы, из какой они, ну, откуда они, кто они по национальности, мы знаем. Это официальные данные, то есть никакого разжигания. Дальше. Известные люди досконально, пофамильно, кто эти убийцы, кто родственники террористов эти известные. Внимание, вопрос. Почему отдувается государство?
Но разве государство не несет ответственности?
Государство, послушайте, государство несет ответственность, но государство несет ответственность за что? За то, что каждую школу не отцепили там в какой-то сложный период. За что несет государство?
Итак,
государство,
вопрос сложный, говорите вы, вопрос сложный, но все-таки, скорее всего, нужно к другим адресовать вопросы о компенсации.
Конечно, к террористам и к их родственникам. И к тем республикам, которые несут за это ответственность.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Юрий, я из Брянска. Слушаю вашу передачу по приложению «Говорит Москва». Очень хорошая передача. Я скажу вам следующее, что вроде как и надо обжаловать, но мы должны не забывать о том, что это террористический акт. И здесь никто не застрахован. И государство принимает все усилия, чтобы мы жили в безопасности. И я чувствую себя безопасным. А то, что происходит, все то, что террористические акты происходят, так они, никто от этого не застрахован. И подавать в суд, лишний раз резать эту рану, соль сыпать. Ну, я считаю, что это не очень хорошо.
Спасибо. Прямо сейчас срочная новость.
Срочная новость.
Удары американской коалиции в районе сирийского города Табка 11 апреля привел к гибели 18 человек из сирийских демократических сил. Такое заявление делает коалиция. Еще за одно заявление со ссылкой на Башара Асада. Он говорит, что заявление США о решении сирийского кризиса путем мирных переговоров нельзя считать серьезными.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эти заявления Асада звучат на фоне того, насколько разная приходит информация по поводу возможного авиаудара международной коалиции по складу Исламского государства, террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. И вот говорят, что там был склад террористов с химоружием, и по нему нанесла авиационный удар международная коалиция. Такое заявление делал Дамаск. Сейчас уже, собственно, международная коалиция это опровергает, но Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил, погибли несколько сотен человек, в том числе мирные жители провинции Дейр-эз-Зор. Вы знаете, что Министерство обороны Российской Федерации уже сообщило о том, что у него нет подтверждений того, что мирные жители в Дейр-эз-Зоре действительно пострадали. Ну, а представитель командования сирийской армии все-таки говорит, что последствия удара доказывают наличие у террористов химического оружия. То есть, а, удар был, б, в результате этого доказано, что у террористов есть химическое оружие. Там говорят о конкретном времени, но все-таки есть самые разные заявления насчет этого возможного авиаудара. Директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов с нами на связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вот сейчас может кто-то из них доказать, что было, а чего не было?
Ну, вы знаете, как и в ситуации с предыдущим ударом, когда было голословно обвинено командование сирийской армии, доказательств не было никаких получено. Здесь как раз зеркальная ситуация. И я понимаю сирийскую сторону, которая быстро выступила с заявлением, потому что тогда бы могли обвинить опять их. Но здесь, в общем-то, Западу пришлось в каком-то смысле оправдываться, хотя, насколько я понимаю, коалиционные силы отвергают то, что они наносили.
Секунду,
там
но в чем тогда могли обвинять Сирию, если удара не было?
Ну да, вот как раз в этом-то и вопрос. Это как раз говорит о том, что еще не предстоит разобраться, что же произошло на самом деле, и то, что на самом деле удар мог иметь место, это большая доля вероятности к этому как раз и есть. Недаром вот так засуетились в командовании коалиционных сил. Могли бы просто пропустить это, нет. Решили вот немедленно выступить с ответным заявлением. Это как раз говорит о том, что не все так просто в этой ситуации.
Иван Павлович, мы возвращаемся опять к так называемому наблюдению со стороны за происходящими процессами. Если верить сирийцам официальным, то тогда, смотрите, на месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Насколько я понимаю, если такие облака были, их не могли не заметить и другие.
Ну, да, все вопрос состоит в том, насколько это большие облака, а потом не забывайте, что очень часто применение оружия может сопровождаться, например, с, так сказать, ну, вот то, что называют дымовые эффекты, да, то есть там применять дымовые шашки. Поэтому что там произошло на самом деле? Вот если предположить, что это отравляющие вещества, то с большой долей вероятности можно сказать о хлоре. Потому что, ну, вот как раз симптомы похожи. Белый, потом желтый.
Но, мы помним, что в первом случае, да, как раз на видео, которое публиковали, человек, там еще много спорили, правильно ли его переводят, но вообще-то в оригинале человек, насколько я понимаю, говорил, здесь хлора нет. В первом случае.
Ну, да, но в то же время и вот американцы и их союзники обвиняли сирийскую армию в ударе, там применялся зарин.
Там говорили о зарине.
Да, здесь тоже, в общем, и это может иметь место, но речь-то идет о том, что сирийское командование утверждает, что когда произошел, так сказать, удар на прошлой неделе, как раз он пришелся по складу. Здесь та же самая ситуация, но только уже коалиционные войска. Дело в том, что вот по большей части все те случаи, которые были фиксировались применением боевиками отравляющих веществ, там чаще всего фигурировал как раз хлор. Потому что, ну, для производства такого химического оружия оно все-таки дешевле. Зарин – это все сложнее, и если он и есть у боевиков, то это из тех запасов, которые оставались еще от разгромленных армии Саддама Хусейна и на территории Сирии, если то, что они захватили, когда до того, как их вывезли и уничтожили все химоружие. Так вот, в обоих случаях склад, похожие, так сказать, симптомы, и каждый раз, значит, скорее всего, видимо, хлор. Поэтому вот это как раз доказывает, что если будет подтвержден случай в Дейр-эз-Зоре, то это как раз говорит о том, что и там это был склад боевиков. И, соответственно, обвинять Сирию, просто сирийское командование в чем-то, просто глупо.
Скажите, вот сейчас Асад делает заявление, что обвинения в химатаке в Идлибе, с его точки зрения, на 100% сфабрикованы. С другой стороны, в процессе этого разговора мы с вами так или иначе говорим, что обе стороны обвиняют друг друга в наличии у них химического оружия, и, судя по всему, все-таки какое-то химическое оружие есть. Почему мы так уверены, что оно, его нет у Асада, и оно есть у террористов?
Ну, во-первых, потому что масса подтвержденных случаев применения этого оружия и группировка «Исламское государство», запрещенное на стране, но и не только, а и, так сказать, боевиками «Джихад ан-Нусра» и тех группировками, которые вокруг них группируются. Поэтому этих случаев было немало. И, между прочим, не только сирийская сторона или российские специалисты предъявляли это в соответствующие органы, но и курдские подразделения минимум 10 раз предъявляли доказательства того, что против них применяются отравляющие вещества, химоружие. Несмотря на то, что курды сейчас союзники США, это тоже пропускали мимо ушей. Поэтому
но применение
это было, и все каждый раз это применение было со стороны боевиков.
Но прежде ведь и Асада, насколько я понимаю, обвиняли в том, что он применяет химическое оружие.
Что, простите?
Прежде ведь и Асада обвиняли в том, что он применяет химическое оружие.
Но не было подтвержденного ни разу, потому что даже в Восточной Гуте, которое было главное, вот в самом начале войны, еще вот, когда было главное обвинение против Асада и против сирийских войск, там же прошло расследование, и не было доказано, что, собственно говоря, кто это применил.
Да, какое химическое оружие тогда уничтожали под присмотром Организации Объединенных Наций?
Сирия обладала достаточно большим количеством различных видов отравляющих веществ. Это зарин, табун, другие вещества. Там были фабрики по разработке этого оружия. Сирия не скрывала этого. И вот этот процесс был произведен, когда она присоединилась к организации по уничтожению химического оружия. Это, правда, произошло уже как раз в 2013 году, потому что нужна была легитимная основа для того, чтобы это оружие вывести из страны. Но Сирия признала, что химоружие есть.
И от
него готовы избавиться.
И можно быть уверенными, что они действительно на 100% от такого оружия избавились?
Безусловно, все, что предоставило законное сирийское правительство, от него, конечно, избавились. Но к тому времени некоторые территории были под контролем боевиков. И, кстати, обратите внимание, группировка «Исламское государство» там еще тогда не было. То есть то, что оставалось под контролем боевиков, это как раз та самая умеренная позиция. Она не решила не уничтожать те мощности по производству химоружия, которые остались на контролируемых их территориях. И как раз вот последний-то случай в Идлибе. Эта территория контролируется протурецкими группировками, в том числе оппозиционными. Тут дело даже, речь не идет об группировке «Исламское государство», запрещенной в стране. Гарантий никаких нет, что что-то не осталось.
Понятно. И последнее тогда, вот сейчас опять же срочное сообщение. Асад говорит о том, что он поддержит, но только беспристрастное расследование химатаки в Идлибе. В нынешних условиях можно организовать такое расследование?
Весьма сложно, потому что для этого нужно... если это беспристрастно, действительно, тогда должны участвовать несколько сторон, включая Россию и сирийское правительство. Ну и остальные, кто там Запад, конечно, но не только. А на самом деле воздействовать на ситуацию могут сейчас только турки. поскольку там как раз группировки, с которыми они сотрудничают, ну, будет ли это беспристрастно? Это вопрос. А
спасибо.
Вот именно такая независимая, такая полноценная комиссия там работать не может.
Спасибо, понятно. Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт, был с нами на прямой связи.
Срочная новость.
Трамп, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, сегодня пишет в Твиттере, и это срочная новость, и он пишет, что уверен в нормализации отношений с Российской Федерацией и в том, что в отношениях США и Российской Федерации, как он выражается, в нужное время наступит прочный мир.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы возвращаемся к противоречивым заявлениям по поводу того, у кого на самом деле в Сирии химическое оружие. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, работает смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Вот видите, самые разные утверждения. Вот один из наших слушателей, Юрий 771, он уже успел по этому поводу написать. Ему надоело, там, где нравится, мы говорим доказано, там, где нам не нравится, мы говорим не доказано. В общем, мы не любим, мы не, как это, мы не верим любым доказательствам, но то же самое можно говорить и о других сторонах. В этих условиях, как вы для себя определяете, кому можно верить? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, очень приятно вас слышать.
Прошу.
И мне кажется, что все-таки мы виноваты. Мне кажется, что мы должны признать свою ошибку, что мы поддерживаем Асада, этого террориста.
А как вы это определили? А как вы это определили? Вы, то есть, получается, вы нашим не верите, а не нашим верите?
Слушайте, Юрий, как можно нашим верить, если мы во всем мире позорно все проигрываем?
А,
это просто стыдоба. Вот
вы так полагаете. Понятно, спасибо. Запад не беспокоит наличие химоружия у боевиков. Это же может рвануть в Берлине или Париже, предполагает 692-й, который, кстати, задает очень справедливый вопрос. Можно ли вот так запросто увидеть разницу между заводским химическим оружием и кустарно произведенным? Тогда бы легче было понять, где правда на самом деле. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Ну, прошу.
Честно говоря, я в данной ситуации, вот именно ситуация с химоружием, более склонен доверять нашей позиции. И скажу, на самом деле, не из многочисленных заявлений, из военной необходимости. Я не понимаю, зачем Асаду в подобной ситуации применять оружие, когда, в принципе, в этих провинциях он и так имеет мощнейший перевес и, в общем-то, вполне понятную ситуацию. То есть, грубо говоря, так, он сам себе организовывает мощнейшие проблемы, а его применит.
Подождите, но тогда давайте разберемся чуть дальше. Уже смотрим на этот удар, про который теперь говорит Дамаск, и этот удар, получается, даже наши не подтверждают. Тогда зачем так это делает Асад?
А в данном конкретном случае, я думаю, то, что проблема состоит в торопливости генштаба Асада, который получил приказ найти, соответственно, какие-то доказательства того, что у боевиков они есть, и, в принципе, коалиция, ну, грубо говоря, коалиция нанесла удар, и, в общем, ну, задача состояла в том, чтобы показать всему миру то, что мы рассказываем, это правда.
Но получается, что они показывают всему миру то, чего нет.
А вот это вот не на 100%, я бы был уверен в этом. Просто потому, что наши заявили о том, что у них нет данных. Но
да,
не факт, что они завтра появятся. И сообщили, что в тот район мы отправили беспилотника.
Возможно, доказательства еще будут, говорите вы.
Да, я не 100% это утверждаю, но подозреваю. Возможно, у Асада, ну, имеется в виду у сирийцев, кто-то поторопился. То есть подозревали то, что был нанесен удар, решили на него списать то, что вот произошедшая проблема. Плюс, опять же, понимаете, ситуация еще одна. Никто не говорит, никто не предполагает ситуации то, что не было удара, но было химическое поражение. Элементарный пожар на складе вооружений или кто-то, извините меня, не туда что-то повернул.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Константин, сегодня второй. Ну, мне кажется, на самом деле, что химоружия у Асада как такового нет, а вот у боевиков его вполне хватает.
Но почему вы решили, что Асад честен и действительно у него нет химического оружия?
Ну, во-первых, ему это невыгодно. Химоружие же, а это тема слабых. Это тема террористических ударов, по-хорошему. Потому что если бы он применил это против, допустим, ну вот идет колонна боевиков на Пальмиру, да, вылетело несколько там, ну, бомберов, да, и их с помощью химического оружия, значит, уничтожило. Я бы это еще понял. Но удар по больницам, по мирному населению, ему-то это зачем?
Но тогда скажите, ему вот же... вы говорите, он должен был бы быть слабым. То есть, а он себя вообще-то, с вашей точки зрения, показал сильным политиком в этом конфликте?
Вы знаете, честно говоря, я думаю, что 99% политиков мира после такого давления со всех, извините, пожалуйста, на него весь арабский мир давит, да? На него Запад давит, союзники России, Иран, ну и Хизбалла.
А он и есть сильный, говорит наш слушатель. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.38, четверг, 13 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В ближайшие 20 минут мы поговорим о том, насколько укрепится доллар до конца года. Максим Орешкин говорит, что до 62 рублей. И каким, насколько дорогой будет водка. Теперь принято решение, что минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, министр экономического развития Максим Орешкин предсказал укрепление курса доллара до конца этого года до 62 рублей. По словам министра, этот курс, таким будет курс при условии сохранения текущих цен на нефть. А если цены снизятся, ну, к примеру, до 40 долларов за баррель к концу этого года, что заложено в базовом прогнозе Минэкономразвития, то рубль ослабеет примерно до 68 рублей за доллар, а сохранение текущих цен приведет к тем самым 62 рублям. А Николай Крыжиневский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Он с нами на прямой связи. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Орешкин не первый раз, надо сказать, говорит открытым текстом: доллар скоро подорожает. Ну, как бы он все равно, что он обращается к гражданам: идите и покупайте. Зачем?
Ну, мне кажется, что все же это очень радикальная интерпретация. Максим Станиславович говорит, что модельное значение курса рубля, которое должны бы мы, по идее, наблюдать в реальной жизни, оно значительно выше текущих котировок. Ну, то есть выше по доллару, да, соответственно. Сейчас рубль переоценен. И он говорит, что если вам все-таки нужны доллары, вы планируете куда-то поехать отдыхать, или евро, или там фунты, какая-то другая валюта, то сейчас хороший момент для того, чтобы сделать эти приобретения. Вот я бы так интерпретировал слова министра.
И все-таки вот подобного рода заявления, они могут, реально могут как-то влиять на тот же курс доллара, к примеру?
Ну, конечно, какие-то словесные интервенции какой-то эффект имеют, но этот эффект, к сожалению, не может быть большим в сложившихся условиях. Причина силы рубля кроется в двух вещах. Первое – это высокие ставки, в частности, высокие реальные ставки. Второе – очень большие валютные остатки на счетах и населения, и юридических лиц. Пока у всех есть валюта в избытке, очень сложно предположить, откуда будет новый спрос. А пока нет нового спроса, ну, странно будет доллару дорожать. Чтобы что-то дорожало, его должны активно покупать.
Но все-таки ведь есть базовый прогноз Минэкономразвития, согласно которому доллар будет даже не 62, а 68 рублей за доллар. Правда, для этого должны снизиться цены на нефть от нынешних. Насколько это вероятно?
Ну, про цены на нефть — это отдельная история. 68 рублей — это действительно достижимая отметка только при условии изменения внешней конъюнктуры. А вот 62, то, что сегодня было озвучено, опять же, министром в качестве ориентировки на вторую половину года, вполне реально. У нас рубль свободно плавающий, сезонность во второй половине года ухудшается, ну, где-то с июня, июля, в августе, да, у нас традиционно в августе самые всегда большие потрясения, ну, это не означает, что потрясения будут в этом августе, но просто вот как бы сезонность никто не отменяет, и, скорее всего, рубль будет снижаться в эти месяцы. Ну и, соответственно, на указанный курс мы действительно можем выйти.
Но про внешнее влияние. Ведь сегодня первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что в Центробанке реально не исключают снижение цен на нефть до 40 долларов, причем уже в краткосрочной перспективе.
Нефть очень сложно прогнозировать. Там два сталкиваются противоположных пока фактора. Это фундаментальный фактор. Конечно, он, скорее всего, нынешние цены не оправдывает. Но, вот понимаете, вот рубль переоценен, да, с фундаментальной точки зрения, и нефть переоценена с фундаментальной точки зрения. Но это не означает, что они вот сиюминутно должны оба подешеветь. Есть фактор спекулятивный, и он в моменте оказывается сильнее, в том и в другом случае. Что касается нефти, ну, там по-прежнему слишком много просто игры на понижение. Вот как только на рынке появится реальное предложение от сланцевой нефти, возрастающее, с одной стороны, и вот если ОПЕК изменит свою позицию по сокращению добычи, то есть не будет продлеваться это соглашение, вот тогда действительно, может быть, мы увидим какое-то и снижение цен. Ну, вообще, правильно, на мой взгляд, субъективно, и повторюсь, я не специализируюсь на нефти, но действительно корректно закладывать в основные макроэкономические прогнозы очень консервативные цифры, в районе $40-45 за баррель.
Но ведь что-то там происходит на территории Сирии, и это, в общем, довольно громкая история. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки летит в Москву, на весь мир следит за этим. Вот это все не влияет, только ОПЕК, договорятся или нет?
Ну, то, что происходит в Сирии, это, то есть, опять же, это масса факторов. Да? Я пытался рассуждать о том, что может привести к понижению цен на нефть в конечном итоге. Один из главных факторов, да, это повторное увеличение предложения и опять растущие глобальные запасы. То, о чем только что вы сказали, это вот Сирия и ближневосточная ситуация в целом, это как раз фактор, который играет на руку спекулянтам вот в пользу роста цен на нефть. Потому что Сирия, понятно, при ее относительно небольшом производстве, она все-таки ключ к вопросу Ирана, а Иран это уже намного более значимый игрок на рынке нефти. Если с ним, не дай бог, там какие-то будут политические непонятки, то диспозиция на рынке нефти просто геополитически сильно меняется, и это, конечно, повлечет за собой существенные последствия. Там рядом, напоминаю, Ормузский пролив, через который проходит практически вся мировая торговля нефтью, ну, с Ближним Востоком, и... Знаете, в зависимости от того, какой сценарий вы представите себе в качестве фантазии, такую котировку и получите. И $80 за баррель в моменте тоже при определенном развитии событий мы можем увидеть. Но это все равно переоцененная нефть с фундаментальной точки зрения, разогретая спекулянтами, которая все равно раньше или позже, по мере ухода геополитических рисков, должна вернуться к обоснованной цене.
Обоснованная цена – это...
Цена, при которой более-менее уравновешиваются спрос и предложение. То есть нету необеспеченного спроса и нету избыточного роста предложения.
И это скорее $40 за баррель, чем
скорее
нынешние 50.
Скорее $40 за баррель, да-да-да.
Спасибо. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, министр экономического развития Орешкин предсказывает укрепление доллара до 62 рублей к концу года. Говорит, что при определенных условиях, возможно, будет даже 68. А как вам видятся перспективы рубля и доллара вот в такие близкие перспективы в пределах 2017 года? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно писать через телеграм, говорит МСК-бот. Ничего хорошего людям все равно прежде власть не советовала, пишет 771-й, 335-й пишет, может, модель надо сменить, и тогда все будет. 222-й уверен, что в мае ОПЕК и Российская Федерация не договорятся по поводу квот. А что значит не договорятся по поводу квот? Вы не написали, что с вашей точки зрения тогда произойдет с тем же курсом рубля по отношению к доллару, к примеру. Ну и 504-й, и цены снова вырастут, хотя когда доллар подешевел, цены не опускались. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот касательно котировок на нефть и рубля. Если исторически взять, посмотреть, просто занимаясь торговлей нефтепродуктами, просто умножить баррель на рубль, вот, вы получите средний коридор цены от 3000 до 3300 рублей. Вот в зависимости, куда нефть пойдет, в какую сторону, такой будет рубль. Вне зависимости от того, что говорит министр, вот и так далее.
Но вы же знаете, раз уж вы вспомнили про эту формулу, вы же знаете, что про эту формулу, ну как бы люди до сих пор спорят, насколько она верна.
А там все просто. Просто берете отрезок лет за 8, есть сейчас много программ, делаете спред, так называемую, разницу.
Хорошо, а почему не за 12?
Что за 12?
А почему не за 12 лет, а только за 8 мы делаем?
Да можно и за 20 сделать.
Это не и там значение. Эта формула будет работать, говорите?
И там эта формула будет работать, да, но есть определенные факторы, которые также оказывают на наш курс, да, это налоговые выплаты, когда экспортеры, там, крупные компании скупают, продают валюту, чтобы купить рубли, заплатить налоги, вот, интервенции, ну, эти факторы, если наложить на график, вот, они в каком-то моменте, конечно, покажут там расхождение.
Но если уже отходя от формулы, я вас спрошу, а сколько, с вашей точки зрения, будет стоить доллар в конце года?
А это невозможно предсказать, сколько нефть будет стоить. Вот от этого будет понимание, сколько. Будет нефть доллару 100 стоить, рубль будет там 35.
Понятно.
Будет нефть стоить $27, рубль будет 75.
Четкая зависимость, говорит наш слушатель.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минимальная цена на бутылку водки скоро увеличится до 205 рублей. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет за бутылку в пол-литра 190 рублей. Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку. Цена эта указывает, судя по документу, рост инфляции, акцизов с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным и не будет создавать таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции. Вадим Дрог, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра». Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну что, действительно вот эти 15 рублей за пол-литра не создадут стимулов для увеличения теневого рынка крепкого алкоголя?
Да нет, это никакого отношения вообще не имеет к теневому рынку. Теневой рынок – это нелегальная водка по 100 рублей, фанфурики, спиртосодержащие пищевые жидкости, непищевые и так далее. То есть вот эти люди как раз и являются, то есть потребители суррогатов и нелегальной продукции. С 1 июля 2016 года в легальной рознице у нас продается только легальная продукция. И водка, и вино, и все остальное. Поэтому здесь дело совсем в другом. Просто государство у нас очень хитрое. Вот у нас, например, 172 рубля теперь будет отпускная цена бутылки с завода. В этих деньгах 130 рублей акциз и НДС, то есть это процентов 70, условно говоря. Государство их гарантированно получает. И поэтому водка, которая теоретически будет по 205 рублей в магазинах, она однозначно легальна. Признак легальности – уплата всех налогов, акциза. А дальше государство говорит производителю, после того, как государство забрало эти деньги, ну, в результате оно все равно с потребителя их снимет. Государство говорит производителю и дистрибьютору и рознице, а вы сами разбирайтесь. Делите вот пусть дистрибьютор и розница, чтобы водка стоила там 205 рублей, вот делите между собой там 30 рублей оставшихся.
Нет. Но... Подождите, Вадим Юрьевич, а ведь государство нам говорит буквально следующее. Мы хотели бы повысить цены на водку, но мы не можем их сильно повысить, потому что тогда начнется теневой рынок крепкой алкогольной продукции.
Нет, неправда, ничего подобного. Никакой теневой рынок давно создан, и он существовал 25 лет, и в прошлом году в два раза сократился объем этого теневого рынка, то есть нелегальной водки стало в два раза меньше. Не, это путаница божьего дара с яичницей. Те, кто водку по 100 рублей покупает, они все равно в нелегальной рынок не ходят. Ни на один литр не сократился бы рынок легальной водки в легальной рознице, если бы даже 250 сделали. Ни на один литр относительно сегодняшнего. Я просто объясняю, что произошло. Государство себе-то деньги заберет, 130 рублей. А для того, чтобы, например, в рознице появилась водка за 205 в сети, вот сеть заберет наценку, там 30 рублей, и еще снимет с завода еще рублей 10 дополнительно в виде бонуса. Государство определила, что заработок завода, чистая его прибыль, 6 рублей из бутылки. То есть завод отдаст чистую прибыль и начнет работать в убыток, производя водку по 205 рублей. То есть государство поступило нечестно по отношению к производителю. Более того, государство заставляет этого производителя еще залезть себе в карман, чтобы получить убыток. То есть еще рубля 4 где-то взять. И таким образом заниженная минимальная розничная цена создает схемную работу. Схемно-бонусную работу. Вот это самое негативное. Минимальная заниженная цена создает это к нелегальной продукции не имеет. С этой продукцией все равно акциз уплачен. Но при этом нормальный завод работать таким образом, чтобы его водка продавалась по 205 рублей, и он не получил от этого убыток, невозможно.
Ну так все и продают водку дороже, это давно известно.
С чего вы взяли? А что, у нас в Москве не продается водка по 190 рублей? Легальная продается. А как она возникает, эта цена? Вот очень интересно. Если 165 рублей отпускная цена с завода, там государство, опять-таки, она легальна. Легально в том плане, что с нее акциз уплачен. А дальше производитель должен где-то найти деньги, чтобы компенсировать свои убытки. Чтобы государство перед выборами смогло продать водку по популистской цене, там 190, ну теперь 205 рублей. 220-225, вот честная цена сегодня. Это самый минимум миниморум.
Но это минимум...
производитель мог нормально работать.
Но это минимум миниморум, как вы сформулировали, при нынешних фискальных аппетитах государства.
Да, но поймите, ведь в 2014 году у нас уже была минимальная цена 220 рублей. Если вы думаете, что что-то улучшилось за это время или смягчилось, ну, сколько инфляции набежало за 3 года раз? Акциз был повышен за это время 2, и мы все еще продолжаем, так сказать, как страус, прятать голову в песок, не мы, а Минфин там и прочие органы наши, госорганы, и продавать водку по 190, потому что когда начался кризис, вдруг испугались, а вдруг население неправильно поймет нашу власть, и взяли, сбросили цену с 220, честную цену, до 185. Вот мы в этом состоянии практически до сих пор и пребываем. 185-190 – это одинаково бесчестная цена, так же, как и 205.
Спасибо. Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра», был с нами на прямой связи. Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за пол-литровую бутылку.
Срочная новость.
Только что стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал цитировать Дональда Трампа. Вы знаете, вчера они выступали вместе. Так вот, согласно Столтенбергу, администрация американского президента теперь поддерживает увеличение контингента НАТО в Восточной Европе. Альянс, как сказал Столтенберг, проводит самое масштабное усиление системы коллективной безопасности со времен Холодной войны в рамках адаптации политики НАТО к жестким действиям России. Теперь разговор о том, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас дозванивайтесь 7373-94,8, телефон прямого эфира. В 6 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Надо сказать, что внутри Садового кольца движения нет. Якиманка, большая Якиманка, как обычно, последние дни, практически не показывает никакой возможности двигаться в сторону Кремля. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте. Пока описываю, что по Яндексу получается. Садовое кольцо, нет движения. Внешнее Садовое кольцо от Курского вокзала примерно до Триумфальной площади. Может быть, даже... Нет, до Триумфальной площади это пробка. Внутреннее Садовое кольцо от Курского вокзала нет движения до Таганки. Нет, не до Таганки, до Октябрьской, до Калужской площади практически. Получается, движения нет, а там, мы помним, Большая Якиманка и тоже отсутствующее движение. Там все бордового цвета. Что касается МКАД, многокилометровые пробки на внутреннем МКАД перед... Волоколамкой и еще многокилометровая пробка на внутреннем МКАД сейчас перед шоссе энтузиастов. Где едете вы? Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Лефортовский туннель вообще на углах стоит.
В какую сторону?
В сторону Сокольников.
В сторону Сокольников, то есть внешняя трешка. Еще в Лефортовском тоннеле начинается эта пробка, по сути, от шоссе энтузиастов. Собственно, причина этой пробки – пересечение третьего транспортного кольца и Ленинградки. Даже не Ленинградки, от Беговой начинается сегодня эта большая пробка. По сути, она занимает уже треть третьего транспортного кольца. Где едете вы? Дозванивайтесь, рассказывайте. Продолжаю рассказывать, что творится на Московской кольцевой автодороге. Внешний МКАД перед Люберцами, где-то в районе Дзержинского еще останавливается. Вообще пробка начинается на пересечении МКАД и Волгоградки. Все, прямо сейчас у нас неизвестная Россия.